Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать беседу с протоиереем Анатолием Нагорным, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Здравствуйте, дорогие наши зрители и слушатели. Продолжаем рубрику «Диалог под часами». Диалог под часами нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. В его честь и память. И продолжая уже некоторые складывающиеся новые традиции данной рубрики, я хочу представить нашего клирика, протоиерея Анатолия Нагорного. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как есть поговорка, да, птенцы гнезда Петрова, вот есть и птенцы гнезда Дмитриева. Не мной замечено, что вокруг Христа в качестве его учеников, апостолов были собраны Духом Святым, верою, ученичеством у Христа самые разные люди, разные по происхождению. И самые простые рыбаки галилейские, и те, кто успел послужить там, оккупационным властям, что называется, те же мытари, и те, кто были их ярыми противниками, зелоты. То есть такая палитра была самых разных характеров и рода деятельности представлена. И вот наш дорогой отец Дмитрий, он тоже как-то вот так аккумулировал и собирал вокруг себя самых разных людей. Даже вот в числе священников, кто является, в общем-то, его учениками, тоже можно сказать, что очень разные люди собраны. И это удивительно. И можно сказать, в этом, конечно, есть своя, я бы так сказал, радость духовная, потому что это пример настоящего духовного единства, который единственный может действительно разных людей совершенно собрать, и не просто собрать непринудительно, а именно по доброй воле, и эти люди друг другу становятся, в общем, как родные, духовно родственными. Вот отец Анатолий такой тоже яркий пример, потому что отец Анатолий не только уже не один год служит у алтаря и явился тоже учеником отца Дмитрия, он еще и, хотя это громко звучит, но это, в общем-то, реальность, соответствует именно тому, о чем я говорю, он еще является, в общем-то, ученым с мировым именем. Потому что это, можно сказать, в аналах истории науки недавней, в общем-то, зафиксировано. Ну, отец Анатолий сам расскажет. Сейчас он уже отошел от такой прямой, активной, научной, преподавательской деятельности, но еще даже будучи священником в рясе, он приходил на место своей работы, как служение, в Московский технологический институт, в просторечии Бауманка. Ну, пока не вынужден был уйти, он тоже расскажет, почему это произошло. Будучи преподавателем вполне естественно научных дисциплин, он вот так свидетельствовал тоже о своей вере во Христа. Ну, отец Анатолий, теперь вам слово. Расскажите, как вы вообще познакомились с отцом Дмитрием, как Господь привел вас к нему? Ну и про себя. Вы же родом из Белоруссии?
Да, из Белоруссии.
Как вы оказались в Москве? Ну вот расскажите про свое, ну хотя бы кратко, детство, и как вот в Москве оказались, где учились.
Да, я родом из Белоруссии, там окончил среднюю школу. И после окончания средней школы поступил в Московский государственный университет на механико-математический факультет, который окончил в 1975 году. После окончания университета работал в ракетно-космической корпорации «Энергия» в городе Королеве. Работал до 1990 года. И во время работы в ракетно-космической корпорации поступил в аспирантуру Московского университета. Научным руководителем у меня был нынешний ректор Московского университета Виктор Антонович Садовничий. И после защиты в 90-м году диссертации кандидата физмат-наук я стал работать преподавателем в Бауманском техническом университете на факультете ракетно-космической техники.
А вот область вашей научной деятельности или ваших научных интересов, как это можно популярно объяснить или сформулировать, она в чем заключалась?
Ну, популярно сформулировать довольно трудно. Это касается исследования в области дифференциальных уравнений с частными производными, исследования оператора Лапласа, исследования его спектра, исследования собственных функций. И эта задача имеет многочисленные, это направление имеет многочисленное применение. И занимаются этим и в России, и в Европе, и в Америке, ввиду важности вот этого математического направления.
Это именно вот к ракетным технологиям тоже имеет отношение?
Да, имеет отношение к технике прямое, да.
Надеюсь, мы никакой военной тайны тут не выдадим?
Нет, это общие математические знания, они не являются секретом.
А как получилось, что вы вошли в список одних из самых, как там формулировалось-то, умнейших людей?
В 2000 выдающихся ученых 20 века. Да, это Кембриджский университет решил провести вот такое исследование среди преимущественно русских ученых, европейских, американских. Требовалось послать туда список своих трудов, их содержание, ну, в общем-то, и рекомендацию от известных ученых. Ну, вот они проанализировали содержание трудов, и вот по результатам анализа вот они выбрали 2000 лучших ученых 20 века.
Ну, это, конечно, такой, можно сказать, серьезный рейтинг, выражаясь современным языком. А вот уже не один год прослужив в священническом сане, вот область этой, скажем так, область вообще науки и вот того рода деятельности, вот того направления, которым вы занимались, оно вас как-то продолжает занимать, интересовать, или вы полностью от этого для себя отошли?
Ну, в какой-то мере она интересует. Как-то этим я занимаюсь. Но систематически заниматься невозможно, потому что это область, в которой активно работают ученые разных стран. Это нужно сидеть в библиотеке, читать научные журналы. Это очень много времени и сил нужно.
Ну и вообще, да, это надо же ум, как говорится, напрягать. Это же да. Процесс обдумывания, анализа всего этого. Это человек же очень всерьез всего захватывает. Да?
Да, это, в общем-то, такой предмет, что если начинаешь над ним размышлять, то трудно уже от него отвлечься, к сожалению.
Стыдовиться тоже, да?
Да.
А что сейчас в науке происходит, как вы думаете? Вот общая картина мира, что называется, научная картина мира, она вообще продолжает как-то меняться? И насколько она стремительно меняется? Или где-то, в принципе, она пока основывается на постэйнштейновских каких-то представлениях? Или это тоже уже куда-то сдвигается в умах ученых?
Ну, там, конечно, есть разные гипотезы, но в целом, скажем, если говорить о науке, вот о математике, то наука постепенно подтверждает то, что изложено в Библии. Вот если говорить о математике, скажем, вот Гёдель доказал, что любая система аксиом неполна, либо она противоречива. Из этого следует то, что мир не может существовать сам по себе, он управляется Богом.
Ну, как второй закон термодинамики считается, тоже говорит, что без какого-то еще источника извне, да, любая система, она неизбежно придет к полному распаду.
Да, со временем энтропия нарастает, и любая система материальных частиц постепенно, конечно, разрушается.
Но вот, тем не менее, ученые с мировым именем, они, я не знаю, сколько процентов верующих, сколько процентов неверующих, а сколько там процентов, что называется, агностиков, это разделение, оно как было, так и остается, да, некой тоже очевидностью. То есть сама по себе наука или предмет науки, он еще не обязывает человека быть верующим или неверующим.
Да, основное содержание наук там – физики, механики, математики – в общем-то, на предмет веры какого-либо ответа оно не дает. Уже где-то вот на грани своих возможностей, когда наука пытается вот что-то сказать о мире в целом, тогда, конечно, уже иное дело. тогда вот действительно наука приближается к Богу.
Здесь парадокс вот для меня, я тоже когда об этих вещах как-то думал, мне кажется удивительным, что если так поставить вопрос ребром, ведь даже вот, собственно говоря, общая научная картина мира, она все равно сводится, ну, даже в смысловых каких-то отношениях, отношениях теории происхождения мира и человека, все равно сводится или к тому, что первопричиной является Бог, или что первопричиной является некая случайность. Причем с точки зрения самой науки совершенно маловероятная случайность.
Да.
Любые другие теории там, происхождения там, человечества от инопланетян, там, ну так хорошо, пусть инопланетяне, а они-то сами от кого произошли или благодаря чему. Вот. И тем не менее, человек, вот даже образованный, там, тот или иной великий ученый, все равно может оказаться или верующим, или неверующим. Хотя, если вот так вот вопрос поставить, я повторюсь, ну как же, ты такой умный и полагаешь, что вот все так вот вдруг случайно произошло, случайно образовалось, а потом все опять в процессе распада следствий или плодов этой случайности обратится в ничто. Вот это странно. Вот вы как это можете объяснить? Это просто вот некий свободный выбор самого человека?
Да, это, в общем-то, выбор самого человека. Это его душевное, духовное состояние. Скажем, иногда вот я участвовал в Бауманском техническом университете в работе такого семинара, где профессорско-преподавательский состав принимал участие с разных вузов. И подчас ученые выступали с докладами, со своими исследованиями, которые имели явное апологетическое значение. А вместе с тем эти результаты они обращали в свою пользу. Вот такой краткий пример. Вот выступает ученый и говорит: мы можем с помощью определенного излучения добиться изменения молекулярной структуры воды такое же, какое оно бывает у крещенской воды.
И алгебра, и гармонию, да.
Да, и из этого он делает вывод. Мы таким образом опровергнем всю Библию.
Ну да. Все чудо сведем чисто к математике.
Да. Хотя, казалось бы, небольшой результат, а вот уже всю Библию попытка опровергнуть.
Тут еще есть, бывает другая сторона. Наверное, это к науке даже и не отнесешь. Скорее, это что-то псевдонаучное. Но это попытка измерять там какие-то биополя, ауры. Там вот аура такого цвета, аура иного цвета. Это скорее относится к экстрасенсорике, наверное, которая, конечно, наукой не является. Но попытка облечь тоже в некий такой вроде как объективное видение, что ли, или некий объективный ряд показать, что вот невидимое, оно можно его как-то сделать видимым, пощупать или измерить.
Да, вообще такие эксперименты проводятся, и свои результаты есть.
Но те, кто их проводит, это ученые тоже?
Да.
Не только шарлатаны какие-то?
Нет, вот я слушал доклад президента Болгарской академии наук. Вот они занимались такими исследованиями. Над человеком читалась молитва на русском, на церковно-славянском языке и измеряли электромагнитное поле. То есть это вполне объективно. Фотографировали электромагнитное поле до молитвы и после молитвы.
А оно как фотографируется? С помощью каких приборов?
Ну, оно с помощью приборов фотографируется.
То есть это все действительно электромагнитное поле, связанное с человеком, это все объективно фиксирует?
Да, это электромагнитные импульсы в наших нервах проходят и создают электромагнитное поле. И вот оказалось, что после молитвы электромагнитное поле человека пребывает в возбужденном состоянии в течение суток. Как говорится, наука пытается найти вот это.
Медицинский факт.
Да, медицинский факт. Соприкосновение духовное и материальное. Подойти к этой границе с двух сторон.
А у науки какая цель? Антропологическая? В плане исследования человека, его там ресурсов, возможностей? Или как в наше время же трансгуманизм моден? Это же вообще желание человека переделать. Причем такое желание человека переделать, которое подобно строительству Вавилонской башни, восстание на самого Творца фактически.
Да, к сожалению, вот в зависимости от такой внутренней установки будут использоваться эти вот данные, которые получает наука. Это, конечно, печально.
Тут вопрос тоже такой возникает, тема важная и, видимо, неразрешимая. Этические границы в плане научного исследования. Вот мы сейчас живем в эту пандемийную эпоху, и до сих пор еще не смолкают споры на тему, а Не мог ли этот вирус, этот самый злосчастный ковид, иметь искусственное происхождение? Или утечка, вольно или невольно, или случайно вырвался из лаборатории? И вроде как доказательств нет прямых пока. А с другой стороны, большинство, кто это комментирует, говорят, что такую возможность нельзя исключить, потому что ее нельзя исключить в плане этические критерии тут вообще не работают. То, что можно исследовать, то, что можно предпринять, там, клонировать, там, не клонировать человека. Если даже это запретить законодательно, все равно нельзя исключить, что это будет как-то подпольно.
Ну, конечно, это бактериологическое оружие. Исследования ведутся и разработки во многих странах.
При Советском Союзе мы официально присоединились к договору о запрете бактериологического оружия, его разработок. А тем не менее, у нас активно разрабатывалось, это известно. И эпидемия 79-го года в тогдашнем Свердловске, я сам тогда там жил с родителями, все прекрасно помню. Я помню, как у меня отец пришел с работы и прямо говорит, а это утечка бактериологического оружия. То есть это не спустя там, с началом перестройки, годы журналисты раскопали, народ уже тогда это знал.
Да, утечки бывали и у нас, утечки бывали и на Западе. И вот в советских газетах были примеры нетипичной пневмонии еще в советский период. Из-за на каких-то военных базах американских, то есть, очевидно, была утечка.
Да мало того, что утечки пишут, что даже были прямые эксперименты на людях без их согласия, якобы.
Да. Возможно, да.
Верить это сложно, конечно, вот, документально, но тут много и конспирологии всякой. Ну, то есть, вот, возвращаясь к вопросу о этике, этичности, получается, ученый человек, да, он, наверное, только тогда может какие-то критерии этичные иметь, если он имеет веру. Если он веры не имеет, то там совершенно другие закономерности вступают.
Да, дело веры ученого, дело его нравственном облике. А, в общем-то, какие-то внешние ограничения, как правило, не обходятся.
Отец Анатолий, теперь скажите, как вы пришли к вере? Как это происходило с вами?
К вере?
Или вы с детства были верующим? Или воспитаны?
В общем-то, мои родители, бабушка были верующими.
Воцерковленными?
Да, бабушка была воцерковленной.
Да, это такой пример важный с детства.
Конечно, я вот в советской школе учился. Потом учился на мехмате. В душе я был верующим. И уже позже, когда вот я поступил в аспирантуру, стал активно заниматься наукой, то, естественно, стал задумываться о чем-то более глубоком. И как раз вот такая активная интеллектуальная, вот душевная жизнь пробудила интерес к вере, как это ни странно. Я прочел Евангелие. Я читал философов-стоиков, вот это на меня оказало воздействие.
Это вот какие годы происходило?
Ну, это происходило, когда вот я учился в аспирантуре. Это был 75-й, 80-й год.
Еще самые глухие такие.
Советские годы, да. Вот, ну, и каких-либо внешних событий, в общем-то, не было.
Ну, а вот так регулярно, скажем, причащаться, то есть такой явно воцерковленный образ жизни вести вы когда начали?
Ну, в конце 80-х годов. Ну, это произошло постепенно. Читал Евангелие, сначала просто ходил на богослужение, ну, потом стал исповедоваться и причащаться.
А с отцом Дмитрием как встретились, пересеклись?
С отцом Дмитрием мы встретились еще в Крестовоздвиженском храме, когда он служил.
Это вы туда специально поехали, кто-то подсказал?
Да, специально. Там одна моя знакомая, с которой мы работали в Королеве, посещала этот храм, к нему ходила. Вот вместе с ней мы приехали в этот храм. Ну и после первого посещения я стал уже ходить достаточно регулярно.
То есть исповедоваться стали именно отцу Дмитрию? Он у вас с вами тоже познакомился тогда? Да.
Да.
А когда он как-то обратился к вам с предложением принять священный сан?
Ну, поначалу я начал свою деятельность такую вот просветительскую в городе Королеве. Там мы организовали школу православной культуры.
Это где именно? При каком-то доме культуры?
Нет, мы проводили занятия в помещении средней школы. Это был 93-й год, и в то время в городе Королеве, хотя он и достаточно большой, почти 200 тысяч, не было ни одного храма. Поэтому школа православной культуры была зарегистрирована вот братством во имя Всемилостивого Спаса. И нас там было 5 преподавателей, и вот мы там работали.
И сколько это продолжалось, эпопея с этой школой?
Школа работала с 93-го года, я работал до 2001 года.
Ну, довольно продолжительное время-то.
Да, потом уже при местных храмах появились, и остатки тех, кто еще посещал, ну, кто-то уходил, кто-то приходил, но школа держалась.
И их то есть вам пришли на смену все-таки там, да, другие?
И потом пришли на смену, да.
Ну, а вот со священством все-таки как складывалось? Я Дмитрий прямо как-то сказал вам сам?
Да, он сам предложил мне. Я рассказал о своей работе в этой школе. Показал там фотографии, как занятия, как и что. Но он сказал, да, а нет ли желания стать священником? Угу.
Ну, вы не сопротивлялись, да?
Нет.
А вот, скажем так, вы человек уже были взрелый, в общем-то, ученый с определенным, как говорится, багажом знаний, опытом и преподавательским деятельностью в этой сфере. Вот дальнейший ваш путь, опыт священства, он, как бы сказать, вас чем-нибудь удивил? Или не было ли в этом чего-то несколько неожиданного в каком-то смысле? Ожидали ли вы именно этого? Потому что, на мой взгляд, очень часто, ну, это по-разному бывает, но кандидат в священники, он все равно себе до конца не представляет, что это такое вообще, вот, жизнь в священном сане.
Да, я не мог до конца это понимать и, так сказать, знать. И поначалу, конечно, трудно было переучиться, потому что такая несколько сложная была вот жизнь. То вот я занимался математикой, потом вот технологией, потом перестроился на преподавателя школы православной культуры, потом защитил диссертацию, потом стал работать, читать лекции вот в Бауманском. Вот такая была сложная. И вот когда я пришел здесь, в алтаре стал служить, то некое как бы переполнение информации было.
Переизбыток.
Да, и очень медленно я воспринимал то новое, что следовало бы знать, и те навыки, которые обрести.
Ну да, наверное, в более молодые годы там панамари, диаконствовать и так далее, это да, проще учиться.
Да, это вообще получается легче. Вот такой случай был в Богоявленском соборе. Пришел профессор, которого рукоположили в диаконы. Профессору было 56 лет, мне рассказывали. Ну и сколько там? Ну, все знания, навыки диаконские, ну, за 2 недели осваиваются. Но вот он, как профессор, он освоил 3 месяца. Да, это закономерно. Вот на что человек настроился, как работает его, так сказать, душевный склад, каков, какой его разум, то потом перестраиваться трудно.
Что делать? Наверное, священное начало должно это учитывать.
Да, вообще-то должно, да.
Одно дело там 20 с чем-то человеку, другое дело уже за 50. А сколько лет вы преподавали, уже будучи в сане, в Бауманском университете?
Преподавал 7 лет.
Ну, вы вот с самого начала поставили себя как священник, то есть вы приходили в рясе с крестом.
Да, от патриархии мне было поручение открыть помещение Бауманского домовый храм Марии Магдалины. Этот храм был построен в начале 20 века. И он был закрыт в 1918 году, когда вот большевистское постановление о закрытии домовых храмов. Он был закрыт. Это такое старинное здание, и в нем храм находится, такой тоже большое помещение храма с мраморными колоннами. И в помещении храма как раз проводился вот этот общемосковский семинар. Семинар этот основал академик Николаев еще в советское время. Семинар имел кодовое название «Хома», которое расшифровывалось как «человек духовный». Это потому что академик Николаев был верующим, и прикровенно там можно было говорить о таких вопросах. По уставу семинара критика докладчика запрещалась. Но Николаев, академик Николаев умер в начале 90-х годов. И когда я уже стал священником, его не было. Вел академик Волченко этот семинар вот в этом помещении храма. Но мои попытки открыть храм, конечно, не увенчались.
Сопротивление было, да?
Да, было жесткое постановление ректората о том, что на территории технического университета никакой религиозной деятельности быть не должно.
Типа мы светское учреждение, да? Неконфессиональное.
Да.
Ну и так они придерживаются этой позиции?
Ну вот когда я там преподавал, то по устному разрешению первого проректора я вел основы православной культуры здесь, в главном здании, и там в Королеве, на факультете ракетно-космической техники. Но позже из-за внутреннего конфликта учебный отдел это обнаружил и, в общем-то, запретили.
Да, и так оно все и осталось, да, на этих рельсах.
Да, и позже, конечно, Бауманский университет – это военно-технический университет, и практически сотрудники всех кафедр – это люди советской закалки.
Ну, сколько им лет-то уже советской? Сколько эта советская закалка будет длиться из поколения
вот,
в поколение?
Вот, тем не менее, пока длится.
А вообще, это получается, вы именно с таким сопротивлением, вообще с какой-то враждебностью в той среде, непониманием приходилось, да, тоже?
Да, вот ректор ворчал: среди нас человек в рясе ходит.
Ну, вот, может быть, я не знаю, не очень приятно касаться этой истории, но это тоже часть вашей биографии, служения. Уже лет 10 назад, да, на вас напали здесь, между храмами, с ножом, причем с явно такими серьезными намерениями убить вообще там, перерезав в горло. Так за 10 лет-то и не прояснилось, да, что, кто это мог быть. Уголовное дело, которое открыли, оно особо не расследовалось.
Но уголовное дело открыли по статье «Мелкое хулиганство».
Да, когда это покушение на убийство.
Да. Произвели некое расследование и на этом дело закрыли.
А для вас это тоже история, она, скажем так, с годами ничто не открылось, да? Господь так и не открыл.
Нет, ничего не открылось.
В страшном суде, наверное, выяснится, да?
Да.
Да, ну вот это тоже, видимо, свидетельство, скажем так, истинности вашей деятельности, такой миссионерской, такая злоба, видимо, сатанинская, которая просто через какого-то конкретного человека проявилась.
Да, это, конечно, неожиданно было.
Вот последние годы ваша деятельность как священника включала активные регулярные поездки в составе паломнических групп на Святую Землю. Но вот сейчас, видимо, с пандемией притормозилось.
Да, с пандемией, да, пока, в общем-то, приостановилось.
А сколько раз туда ездили? Ну, приблизительно.
Приблизительно 17 или 18 раз.
Да, это не каждый может, христианин или клирик, похвастаться.
Да, не каждого Господь сподобил столько побывать, да.
А в чем ценность этого опыта? Чему оно вас научило и какие из этого, вот, в том числе творческие, как для священника, явились следствия или плоды? Я знаю, что вы снимали там и на видео. Ну, не вы сами только, с вами же целая группа единомышленников и были замыслы какие-то. Ну, то есть уже создавали документальные фильмы, были какие-то еще замыслы, что-то большее на этом материале сделать?
Замыслы, да, есть. Святая Земля, конечно же, помогает изучать Евангелие. И священнику вот с этой целью, конечно, весьма желательно там побывать. И побывать, конечно, несколько раз. Святая Земля – это, конечно, школа молитвы. Там есть духовная поддержка. На святых местах. Это места свидетелей евангельских событий. И вот эта духовная поддержка настраивает на молитву и помогает обрести молитву. Поэтому для духовного возрастания, как для священника, так и для мирян, имеет огромное значение. Естественно, если эта поездка действительно паломническая, не так, как это часто бывает, что это такой...
Туризм.
Да, религиозного туризма.
А где четкая граница между туристической поездкой и паломнической? Она есть?
Ну, конечно, четкую границу провести трудно.
В наше время и паломнические поездки, они вполне такие бывают комфортабельные. Это же не раньше там на корабле парусном плыть, пешком идти, можно сказать, караваном каким-то, вот... Сейчас-то это все безопаснее гораздо и проще.
Да.
Только средства нужны, да.
Да, вот сама поездка, там проживание, все это обустроено. Но, к сожалению, всегда появляется обратная сторона. Вот, там поездка продолжается 7 дней, 8 дней.
Галопом по Европам.
Да, и вот получается так, что хочется увидеть много святых мест. И в каждом месте вот только немножко побывал и дальше. Ну и вот тогда уже не получается молитвенная поездка.
Это как на Афоне тоже можно по-разному. Потому что вторая, может быть, по важности опыта святыня немножко другая. Это Афон, в отличие от Святой Земли. Но и там тоже можно приехать, пожить, потрудиться в одном монастыре, допустим, вникнуть вообще в его устав, обиход, проникнуться такой вот молитвенной атмосферой. А можно с ночевками тоже запрыгать, скакать по большому количеству монастырей. И вопрос, а что вот более духовно полезно будет? А чему, все-таки, вот, говорите, вот лучше узнать Евангелие, побывав на Святой Земле? Вот, а что вы для себя тогда нового открыли благодаря Святой Земле в Евангелии как таковом?
Ну, Евангелие, конечно, открывается не такому вот рациональному размышлению, не рациональному постижению, а открывается через изменение своего духовного и душевного состояния. И вот это как раз обретается на Святой Земле. Это с одной стороны. С другой стороны, там узнаешь историю святых мест. И вот погружение в эту историю, вот те переживания, те состояния, которые на святых местах, вот это помогает.
А вот, скажем так, духовное состояние христиан, населяющих Святую Землю, его как-то можно тоже оценить? Потому что ведь многие святыни там ведь фактически превратились в артефакты, в музеи.
Да.
Многие монастыри исторически значимые, древнейшие, там, Лавра Саввы Освященного, там, в Иудейской пустыне тоже монастыри, они часто даже уже и монахов-то не имеют. Или они там появляются как-то эпизодически. Это свидетельствует, что все-таки о неком, по крайней мере, в отношении местных христиан, все-таки духовном оскудении или какие-то еще есть причины?
Да, конечно, монахов стало меньше. Это духовное оскудение. Вот самый большой монастырь, греческий монастырь Саввы Освященного, там 17-18 монахов. И есть свидетельство того, что он будет существовать до последних времен. В других монастырях там 3-4 монаха.
А бывает и вообще уже нет?
Да, бывает, что уже нет.
Герасима Иорданского, помню, мы были тоже. В тот момент вообще ни одного монаха не было, чисто музей.
Да, уже есть там послушники. В общем-то, нет монахов. Но вот сама обстановка. Вот Вио-де-Ла-Роса, Крестный путь, конечно.
Торговый ряд.
Да, там торговая галерея. Но вот все говорят так. Вот если ты вначале смог сделать над собой усилия, смог сосредоточиться на Иисусовой молитве, то дальше ты идешь и уже творишь молитву, и тебе легко ее творить, несмотря на то, что тебя окружает.
Ну, Иисусова молитва – это особая тема. И на Афоне тоже, как настроишься, там гораздо легче молиться, чем в Москве, допустим, ну, Иисусовой молитвы, потому что сама общая атмосфера, она этому способствует. Но это особый разговор про Иисусову молитву. А вот сама ситуация на Святой Земле, она вообще такая какая-то пестрая, да, внутренняя. Там же много разных конфессий. И вроде как Израиль – это светское государство. Ну, и там тут же и арабы-мусульмане, есть арабы-православные, христиане. Много всего.
Там, да, картина очень пестрая. Но так отношения, скажем, с арабами, там, с католиками, ну, в общем-то, благожелательные. Там нет враждебности.
А у вас вот какой-то есть костяк, скажем так, который с вами ездит, команда, кто там видео снимает, кто еще что-то, или каждый раз группа от группы отличалась или отличается?
Ну, вот есть костяк, как бы мои духовные чада, некоторые из них уже были до 10 раз, но присоединяются и новые. Ну, вот снимать у нас снимал наш алтарник Евгений один раз, а второй раз снимал уже профессиональный оператор.
Ну, можно сказать, что ведь про Святую Землю немало снято и фильмов, и материалов, но, наверное, эта тема неисчерпаемая.
Да.
Наверное, все равно можно найти каждый раз какой-то новый ракурс или тему.
Фильмов много снято, исторических, этнографических, но вот мы пытались снимать фильм о содержании Евангелия. Вот я начальник русской духовной миссии сказал, вот мы снимаем фильм, ему подарил. Но он так и сказал, так фильмы уже много сняли. Исторических, этнографических. Нет, я говорю, содержание Евангелия. А она говорит, да, тогда, конечно, можно пытаться.
Вы собираетесь, если Бог даст, продолжать? Если откроют границы?
Да, такие планы, конечно, есть. Но вот снимать содержание Евангелия, это нужно снимать фильм, по крайней мере, на 3 часа. Большая работа.
Ну, да, ну тут, наверное, сценарий нужен тоже.
Да, нужен сценарий, да.
Если Бог даст, будет опять возможность, почему бы это не проделывать, не решиться. К тому же вам, как человеку ученому, опытному уже и в плане житейском, и в плане священнического служения, кому же еще возглавлять такого рода проекты?
Да, было бы хорошо, если бы это осуществилось бы.
Ну, дай Бог. Ну, вернемся к отцу Дмитрию. Вот все-таки опыт отца Дмитрия пастырский, вот как бы вы могли сформулировать, чему он вас научил, что вам в особенности дорого в образе отца Дмитрия, в опыте общения с ним?
Опыт отца Дмитрия, его путь веры вызывает размышления о соотношении умного делания молитвы и практического внешнего делания. И, конечно, у отца Дмитрия вот акцент был на такой вот внешней деятельности, организационной. Вот он много проповедовал. И как это соотносится с опытом святых отцов? Всегда интересно.
Так и святые отцы же разные тоже были.
Да, разные.
Были более внешне деятельные, были более созерцательно углубленные.
Да.
Я уже говорил неоднократно, вот применительно к этому вопросу повторюсь, что у меня всегда в отце Дмитрии поражало его некое постоянство в этой вот энергии пастырского делания, в обращенности к человеку, такой неоскудевающей любви. У меня даже, можно сказать, такой вопрос возник, а можно ли вообще этому научиться? Потому что чаще всего человек испытывает какие-то все-таки колебания. Вот обычно человек, даже будучи священником, он просто по себе видит, что ты далеко не всегда вот постоянен в такой каком-то горении, там, в желании служения. А вот наблюдая отца Дмитрия на протяжении 30 лет, мне так казалось, что в нем никаких колебаний, никакого скудения не было. Да, он мог там быть, получше в настроении, мог там в каких-то случаях, могли довести как-то и раздражиться слегка. Но в целом, это поразительно. Вот я не знаю даже, в чем это основание. Это вот такую ему благодать Господь изначально дал. Или это от семьи, от родителей, или это все вот в сочетании. Не знаю, как вы бы это охарактеризовали?
Ну, конечно, это результат благодатного посещения. И внешнее делание, вот проповедь, это тоже своего рода молитва. Это тоже своего рода предстояние к Богу. Потому что молитва не обязательно должна произноситься словами. Молитва – это состояние души, это чувство Бога. И, конечно, если вот это внешнее делание делается с таким чувством, то вместе с тем и обретается живая связь с Богом, которая, в общем-то, и помогает, которая дает возможность такого вот постоянного служения. Мне так показалось.
У отца Дмитрия можем мы этому учиться, и не только мы?
Конечно, можем учиться.
Это же дар. Дару можно научиться? Или его надо как-то у Бога и спросить, обрести, удержать?
Относительно здесь отца Дмитрия еще можно сказать так, что вспомнить евангельскую истину, что Царствие Небесное усилием берется. И вот это внутреннее усилие у отца Дмитрия, оно всегда присутствовало. И вот в этом один из главных моментов, видимо, основная причина того, что он такой вот духовный, этого благодатного дара.
Ну что ж, это справедливо. Будем надеяться, что нас все-таки достанет решимости двигаться в том же направлении, в каком шел отец Дмитрий, пусть на своем скромном уровне, но все-таки в этом не оскудевать.
Да, дай Бог нам двигаться постоянно, сколько нам Господь отпустит.
Что ж, спасибо вам, отец Анатолий, что посетили наш мультиблог в честь и память нашего дорогого отца Дмитрия. Будем надеяться, если Господь даст, приходите еще. Надо будет какие-то еще, наверное, темы найти, потому что ваш опыт, он, безусловно, ценен, как опыт именно верующего человека, ученого верующего и, разумеется, не в последнюю очередь священника, предстоящего алтарю Господню. Спасибо и всем, кто с нами, кому интересны нашей беседы. И Бог даст, с Божьей же помощью еще постараемся продолжить эту рубрику. Храни всех Господь.
Вы прослушали беседу с протоиереем Анатолием Нагорным, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.